зря сказал многолетие, но это двухлетний труд. На самом деле, потому что мы часто гастролировали, это прервало нашу вот, непрерывную работу над диском. Но еще, конечно же, это долгое прослушивание, просматривание. Поэтому мне, конечно же, ну, я бы без Александра Малкуса не смогла бы справиться. Вот. Это диск, который я сделала не одна, да, голоса мои, но наложение и некоторые привнесения, что вот давай так попробуем, это Александр Малкус помог мне. Поэтому аплодируем Александру Малкусу. Но я бы смогла одна сделать тоже с некоторыми, тоже с помощью Александра. Но тут больше было бы моего. Но этот диск, он был бы действительно невозможен без моего мужа, пианиста Александра Малкуса. Ну, почему я хотела сделать диск вот такого голоса, такое наложение моих голоса? Почему? Потому что дело в том, что я хотела посыл сделать один и тот же. Я могла бы это сделать намного дешевле, и по времени тоже намного короче записать через орган, даже через хор договориться там, чтобы выучили это все. Понимаете, это было бы быстрее и дешевле даже. Но тем не менее, мне хотелось, чтобы это был посыл один и тот же, чтобы с одним смыслом, что я же знаю, о чем я пою, что я имею в виду, или не знаю, но пою. Мало ли что мы знаем или не знаем, да? Но вот этот посыл у меня был вот изначально. Мне давно хотелось создать такой диск. Я, честно говоря, еще хочу создать диск «Саят Нова» хотя бы. Диск «Саят Нова» не знаю. Конечно, не столько голосов там будет, а поменьше намного. Но, тем не менее, хочется с привлечением, возможно, и фламанчии. С привлечением, но короткими такими, ну, такими маленькими эпизодами, не полностью. Вот то, что я хотела насчет диска сказать.
Ну, я тоже опирался не только не чисто композиторский труд, но здесь мотивы, так сказать, и элементы обработок много Роберта Атаяна на основе его партитуры, его нот, переложений. Академическая часть как бы я держал под контролем, но Марлена внесла, знаете, когда уже казалось бы все готово, запись, все соединено.
По нотам.
А она говорит, ой, это слишком строго, это слишком точно, давай сделаем немножко посвободнее. И вот она...
Не посвободнее, а чтобы выразить то, что я хочу это выразить.
И голоса надо сдвинуть, немножко сделать, как будто, вот, знаете, шелест листвы, там ветер. И она добилась... Вот это вот.
Потому что каменное, получалось каменное. Если вот четко получалось,
вот гибкость, если не гибкость, окончательное такое, это ее заслуга творческая, даже помимо пения, именно в аналитической работе. Так что. Ну, я еще хотел о консерватории сказать. Это отдельная тема. Марлена и Московская консерватория. Она уже там как бы свой человек, свой, хотя она там не работает, но она, ее дух там витает. Во-первых, тут много концертов очень, ее привлекают. И Рахмайновский зал, и Малый.
А кто первый концерт?
Сейчас, вот я про него хотел сказать. И не только академические концерты, еще очень такие мистические, таинственные моменты консерватории связаны с Марленой. Я познакомился с ее творчеством, моего шефа, с кем я работал, это великий пианист, музыкант Виктор Карпович Мержанов, профессор консерватории, народный артист Советского Союза. Я почувствовал, что ему это интересно. Вы знаете, удивительная его реакция, это он настолько был поражен, как он поражен именно сущностью музыки, вот этой вот аурой. Он сразу, у него такая вот такие по Армении, которые он немножко не добрал в своей жизни, то есть он не так часто туда ездил, как бы потерял многие связи. И он вдруг все вспомнил, сразу у него возникло, как будто он. Один армянин, настоящий стопроцентный, вот благодаря Марлене, он как бы снова воспринял свою родину по-настоящему. Или когда он ушел из жизни, вот этот момент очень запоминающийся, ее голос нежный, такой философский на его могиле.
Когда, и в консерватории, когда...
И когда была панихида, это такое неслось, публика как бы не воспринимала как концерты, но это внесло такую вот светлую струю. Момент его панихиды по нему. и момент, когда громко пускался этот голос. И вот недавно, когда мы открывали памятник его, тоже. Нет, это очень важно.
Для меня самое главное, что когда он услышал, да.
И он был на всех
путях. Вот он первый внес во мне такую уверенность, что я правильно делаю, что хорошо это все действительно. Он так вот реагировал, так ему понравилось, и такой человек, он такой благородный человек, такой высокой души человек, что не могу не встать, когда я говорю о нем. И он так реагировал, что это мне помогло, конечно. И он меня внес в консерваторию. И, конечно же, Александр Малкус помог, естественно. Но первый внес в концерты меня Виктор Карпович Нежанов.
Я почувствовал, что ему это близко. Я не ошибся, действительно, он вобрал в себя ее творчество. Это такой великий человек, очень важный момент в нашей жизни вообще. Спасибо.
Выйдет реплика к Марлене, все-таки прорывается, сидящий в ней глубоко, философ-концептуалист. Вот то, как она рассказывала о работе над диском, все это очень важно. У нее своя теория есть, она, конечно, не оформлена в виде трактата какого-то, но это ее держит, это ее стержень. Вот. Мне очень симпатичны все люди, не только Марлен, те, кто работает в искусстве, не стремясь стать чиновником от искусства, там, чемпионом от искусства, а делает свое дело очень плодотворно, изо дня в день, подчас даже не рассчитывая, что его за это кто-то похвалит и чем-то наградит. Вот. Один из таких людей сейчас будет выступать, это молодой литератор, поэт. Он ведет литературный клуб уже несколько лет, не в Москве, а в Подмосковье, туда не так просто добраться. Но все-таки этот клуб популярен, там выступали поэты и переводчики первой величины. Клуб называется «Стихотворный бегемот», несмотря на такое веселое название, это очень серьезный даже литературный клуб с хорошими традициями, с хорошей программой. Я представляю Николая Мелешкина.
Спасибо. Приятно быть после 40 лет молодым литератором, во-первых, да, спасибо. Во-вторых, что хотел сказать сразу же, тут как-то стихийно все начинают выступать с наличия или отсутствия у них армянской крови. У меня она есть целая четверть. Не знаю, имеет ли это значение в контексте того, что я дальше собирался сказать, но тем не менее говорю. Вообще-то то, что я хотел сказать изначально, уже прозвучало у предыдущих ораторов, но я попробую, значит, немножечко сместить акценты. Что мне в Марлене, в принципе, вот именно как в человеке, в личности поражает? Вот понимаете, какая штука? Есть такие вот конвенциональные пути, да, вот там закончить что-то, потом, значит, пойти туда-то, потом, значит, вот сделать то-то, и вот как бы прийти к какому-то результату. Я не говорю, что это плохо, это, в общем, замечательно. Но ситуация с Марленой – это ситуация совершенно другая. Да? Человек там получает техническое образование, параллельно занимается музыкой, потом начинает заниматься вещами, которые, в принципе, ну, как сказать, да, когда Марлена где-то в архивах, или я не знаю, как это происходит на практике, находит какие-то вещи там 12 века, да, шараканы какие-то, и пытается исполнять их так, как они звучали тогда, а не так, как их потом переработали там в 19, допустим, веке. Это очень такой нетривиальный путь, да, и он заведомо не обречен на там успех. Это очень рискованный путь, да, гораздо легче было бы пойти по какому-то такому более, ну вот, конвенциональному, более такому гарантирующему, что ли, успех пути. Тем не менее, Марлена идет совершенно другим путем. Не хочется, чтобы это прозвучало как догма, но тем не менее, мне кажется, что по-настоящему в искусстве можно что-то сделать, именно идя вот таким вот странным и заранее не обреченным на успех путем. И в этом смысле для меня Марлена, вот я испытываю к ней искреннее уважение. А что касается стихов, хотелось бы сказать, да, Марлена у нас выступала как поэт. Мне кажется, что вообще у Марлены лучше всего получаются верлибры. Но это отдельная тема, я не буду в это углубляться, почему и как. Вот. Но тем не менее, да, в «Альманахе Среда», где я являюсь одним из составителей, мы как раз давали подборку ее верлибров. Это было очень интересно. Интересно это было по разным причинам. Вот отчасти, может быть, то, что я сейчас скажу, каким-то образом будет коррелировать тем, что говорил Михаил Семененков, хотя не знаю, насколько, да, с ситуацией со стихами Марлены, для меня интересно еще и тем, что там получается такой вот интересный, такой вот странная ситуация. Дело в том, что для Марлены так получилось, что до 8 лет, если я что-то неправильно говорю, Марлен меня поправит, а русского языка она не знала, и по сути до конца русский язык для нее не стал родным. И вот когда мы работали над ее подборкой, там я очень много чего исправлял, потому что там были какие-то вещи, которые по-русски не говорятся. Надо тут сделать такую реплику, что Марлена в этом смысле человек совершенно замечательный, я как редактор говорю, с ней очень приятно работать. То есть она никогда не идет на принцип. Если действительно предлагается разумная какая-то правка, то Марлена всегда соглашается, это очень здорово. Но в какой-то момент мы все такие вещи поправили, которые было можно. И дальше я увидел перед собой тексты, в которых есть некоторая такая неправильность. Эта неправильность, она связана с тем, что действительно до конца русский язык у Марлены не родной. И вот за счет вот этой какой-то неправильности, которая присутствует, во всяком случае, с точки зрения такого классического понимания, языка, эта неправильность, вдруг я понял, что это совершенно замечательно, да? То есть это дает, вот есть такой термин современный, наивная или примитивистская поэзия, не буду углубляться в различия наивной и примитивистской, чем они отличаются, просто это не имеет сейчас значения. И здесь присутствующей публике не нужно объяснять, что это не оценочный принцип, это просто направление. Да? Для меня, например, очень интересно. И я увидел, что в стихах Марлены вот этот элемент присутствует. И этот элемент дает вот это ощущение какой-то неповторимого шарма, неповторимого искренности. Да? Когда это вроде бы неправильно, и в то же время это очень здорово. И чтобы не затягивать свою речь, я скажу, что вот в целом у Марлены все действительно происходит на пересечении. Вот здесь Евгений говорил о пересечении, с одной стороны, классической традиции, с другой стороны, народной традиции. Там в стихах у нее происходит вот пересечение, это с одной стороны вот классической поэзии, как мы ее понимаем, с другой стороны то, что я назвал сейчас наивной или примитивистской поэзией. Допустим, в первом случае это сознательный выбор, во втором случае, я думаю, все-таки это так получилось. Но тем не менее, за счет вот этого пересечения, за счет какой-то неконвенциональности, то, о чем я начал говорить, мне кажется, получается очень интересно. Я хочу пожелать Марлене, чтобы она и дальше шла вот этим нетривиальным, неконвенциональным путем. Потому что, вот повторюсь, мне кажется, что для того, чтобы сделать что-то в искусстве настоящее, только таким путем идти и можно. Удачи, Марлена. А, Марлена, ты спросила про Петербург сказать, да?
Да.
Да, вот мы там послезавтра, 4 и 5, мы презентуем альманах «Среда», где Марлена печатала в Санкт-Петербурге. И она там будет выступать 4 в 16.00 в библиотеке Маяковского на реке Фонтанке. Так что, если кто-то хочет поехать то и послушать там Марлену, то это можно сделать. Спасибо. На вокзале.
Я хочу одно стихотворение прочитать, раз речь пошла о стихах. Мое давнишнее стихотворение, которое связывает в музыке. А девушка смеялась у фонтана, с ладони угощала голубей, и древние напевы рая стана за воркованием слышались ей. Она под брызги подставляла руки, ждала и пела, гладя стебли и стручь. Фонтан блистал, слетались, зрели звуки. Вдали гудел дудук, пчелиный рой, с мольбою не забудь мотив осанный. И восклицала тысяча огней, о, ветер синеглазый Аястана, в закатах разопламенных камней, и воркование слаще у фонтана, и небо за крылами голубей, молитвами хачкара Аястана, хранима колыбель.
Я перехватил мудрый взгляд маэстро Роберта Баблояна и почувствовал, что ему хочется что-то сказать.
Во-первых, привет, меня зовут.
Я, к сожалению, не слышал. Во-первых, здравствуйте, с кем я не успел поздороваться. Но сначала я хочу сказать о ведущем. О вас.
Плохо себя ведет.
Нет, я хочу поблагодарить вас от 8-го, что вы так блестяще представили мою подругу. что я даже позавидовал, кто бы вел мой вечер так, что я был бы счастливым человеком, и минимум пятизвездную я вам поставил бы за такое прекрасное видение.
Это взятка. Это уголовное.
После, когда дают, это не взятка. Я сказал, после выступления. Анализировать поэзию моего давнего подругу, ее творчество я не буду, потому что после блестящего выступления Синельникова, великолепного поэта и большого друга нашей поэзии, я просто хочу несколько слов сказать о значении Марлены в нашей диаспоре. Я просто завидую одной ее большой способности – это реклама себя. Я помню, как мы летели в самолете, она раздавала всем свои тексты, чтобы до приезда туда мы уже знали, с кем посчастливилось быть в одном самолете.
Если бы вы знали, как я умею других рекламировать.
Нет, я должен просто сказать достоинство твое. Ну, о том, что как я к тебе отношусь, я написал 10 лет назад, если помнишь, но это так. Я не буду хвастаться о том, как я тебя рекламировал. Уже одно то, что одно твое выступление я вел в подвале, сегодня ты поднялась вверх. Это наверное, твои моменты, ты растешь. И я могу сказать, что если Синельников сказал, что в твоей поэзии я вижу блестки, то я могу сказать, что не всякая речка, вернее, не всякий ручеек становится рекой. Вот говоря о том, что твое начало хорошее, то надеемся, что ты идешь в большую реку.
С вашей помощью.
Ну ладно. Вот поэтому, говоря о значении Марлены, для нас, армянской диаспоры, очень большое. Традиция армян, живущих в России, пишущих на русском языке, большая. И многие вы знаете, что оно начиналось не только с Мареты Шагинян, оно еще с 17 века. Каково основное, по-моему, благородное значение армян, живущих в Москве, пишущих на русском языке, это два. Это паром между двумя культурами, как вы понимаете, армянской и русской. Даже вот это маленькое стихотворение, где она так прекрасно воспевала Армению и не сказала «Аястан», а сказала «Аястан». Понимаете? А это звучит о том, что в ней армянская безраздельна с русской культурой. Вот это значение первое. И второе, это второе то, что да, ее не надо переводить. Хотя высокий молодой человек в джинсах, который повесил за спиной свои эти самые...
Подтяжки.
Мне так понравилось это. Он сделал такое маленькое замечание, и ты не должна обижаться.
Нет, он потом обижу, такой да, сказал, да, что я нет, подумал, зря я сказал.
Я объясню, в чем дело. Да, однажды в этом в детском журнале появились мои произведения, одно стихотворение, хотя объясню, кто не знает, я не поэт, я прозаик. Вот, и... Аким написал в переводе Акима. Я думал, слушай, что переводить с русского на русский. А русский всегда находит что-то. Ни к чему, не то, что неправильно, а к чему придраться. Забывая о том, что бывает стилистика у армянина, пишущего по-русски. В пионере, когда я работал, наша ответственная секретарь, она делала поправки, что я повторяю. Я говорю, слушайте, Марклин иногда одну строчку три раза повторял. Понимаете, Джероми, посмотрите, сколько раз повторяется одно и то же предложение. Поэтому, если Марлена что-то пишет, как кажется, не по-русски, это стилистика. Поэтому, я думаю, к этому надо относиться уважительно. Так вот, второе значение – это то, что русский читатель получает литературу не в переводном виде, а в натуральном пишущем авторе. Вот это второе большое благородное значение творчества твоего. И, конечно, мы, армяне, радуемся, что ты получаешь признание даже за пределами Российской Федерации. Я хочу поздравить тебя с победой, которую ты получила в Болгарии. Наш слух дошел до того, что мы гордимся. Да. Может быть, у нас у всех разные отношения к тебе. Может быть, разные, по разной оценке мы ставим тебе как поэту. И поэтому, ну, можно даже сказать, конечно, не каждый, кто пишет стихи, он поэт. Но минимум это стихотворец. Понимаешь, и ты не обижайся на это, на очень токсичную критику и токсичный анализ Семенникова. Но вот это твое значение для русского читателя, ты в натуральном виде ходишь, только поздравление. И второе, ты знаешь, это прекрасно, что-то я сейчас увидел кусок, что ты пением сопровождаешь нашу природу. Мне так понравилось это, ребята. Понимаете, такое впечатление, что пела не она, а пели эти камни. Вот мне это очень понравилось. Я тебя поздравляю. К сожалению, у меня бутылки с собой нету, но есть ручка, которая с удовольствием мою рабочую я дарю тебе.
Спасибо. Вот.
Я гордился.
Вы знаете, я хочу сказать, что мне тоже очень нравится ваше то, что вы написали. Когда я прочитала рассказы Роберта Баблояна, Роберта Завленовича, да, они действительно очень армянские, они такие теплые. Вот я читала, мне как будто бы я нахожусь в Армении, и голуби, и окно, вот это и все. То, что там творится, это вот я вот там, я ощущала в солнечном месте.
Сегодня гимн тебе, гимн, поем
спасибо.
Тебе.
Спасибо.